Глава 9. Второе письмо Ватсона. Баскервильский замок, 15 октября. Дорогой Холмс, если прежде я писал вам редко, то теперь вы должны признать, что я наверстываю упущенное время. Есть интересные новости. В моем последнем письме я вам рассказывал о моих наблюдениях над Берримором. Эта история приняла такой оборот, которого я не мог и предвидеть. Кое-что разъяснилось, но другие стороны окружающей нас тайны делаются все более и более необъяснимыми. Буду описывать по порядку, а вы судите сами. На другой день утром после завтрака я отправился в ту комнату, в которой ночью видел Берримора, и внимательно осмотрел ее. Окно, около которого он стоял, имеет свою особенность. Из него открывается вид на пустоши. Другие окна загорожены деревьями. Из этого окна пустоши видны как на ладони. Стало быть, выходит, что Берримор, подойдя к этому окну, преследовал свою цель. Он подавал кому-нибудь, находящемуся на пустошах, сигнал. Ночь была, впрочем, настолько темна, что видеть кого-нибудь на пустошах он решительно не мог. Я заподозрил какую-нибудь любовную историю, тем более что жена Берримора в эти дни все время плакала. Он парень красивый и ловкий, и легко может одержать победу над какой-нибудь деревенской девушкой. Это предположение показалось мне правдоподобным. Я вам писал, что я слышал ночью, как где-то повернулся ключ в замке. Вероятно, это он выходил на тайное свидание. Так рассуждал я, но события показали мне, что эти предположения были неправильны. Я немедленно отправился в кабинет к баронету и сообщил ему все, что видел ночью. Он был менее удивлен, чем я думал.
«Я знал, что Берримор ходит по ночам и хотел сам с ним поговорить», — сказал он. «Два или три раза я слышал его шаги в коридоре как раз в указанное вами время».
«Так стало быть, он ходит в эту комнату каждую ночь?»
«Весьма вероятно. Во всяком случае, мы за ним проследим и дознаемся, что он там делает. Как бы поступил на нашем месте ваш друг Холмс?»
«Я думаю так же, как думаете поступить вы».
Он стал бы следить за Берримором, когда тот ходит к окну.
В таком случае это мы и проделаем.
А если он услышит наши шаги?
Берримор немного глуховат, и мы воспользуемся этим обстоятельством. Вот что. Мы просидим до ночи в моей комнате и выждем, когда он пройдет.
И, сказав это, сэр Генри даже потер руки от удовольствия. Очевидно, он рад был развлечь себя этим приключением, устав от деревенской скуки. Баронет ведет переговоры с архитектором и одним лондонским подрядчиком, намереваясь привести в исполнение разные строительные планы сэра Чарльза. Сюда уже приезжали обойщики и другие мастера из Плимута, и мы ждем больших перемен. Наш друг имеет обширные планы и, кажется, намеревается не жалеть средств на украшение замка. Когда дом будет отделан и украшен, баронету останется только жениться. Все дело за невестой. И вопрос в том, согласится ли мисс Степлтон выйти замуж за сэра Генри. Что касается его, то он без памяти влюблен в свою хорошенькую соседку. Его любовные дела, однако, идут не так гладко, как этого можно было ожидать. Сегодня разыгралась неприятная история. Потолковав со мною о Берриморе, сэр Генри надел шляпу и собрался уходить. Я последовал его примеру.
«Разве и вы со мной, Ватсон?» — спросил каким-то странным тоном сэр Генри.
«Да, если вы идете на пустоши», — ответил я.
«Да, я иду на пустоши».
«Видите, мне неприятно быть навязчивым, но вы сами знаете, какие инструкции дал мне Холмс и как он настаивал на том, чтобы я не пускал вас выходить одного, особенно на пустоши». Сэр Генри положил мне руку на плечо и улыбнулся.
«Дорогой мой», — сказал он, — «Холмс со всей своей премудростью не мог предвидеть того, что должно было случиться со мною с тех пор, как я приехал сюда. Надеюсь, вы меня понимаете? Дорогой мой, я должен идти один».
Его слова поставили меня в крайне неловкое положение. Прежде чем я успел что-либо ответить, он взял трость и исчез. Обдумав как следует положение, я раскаялся в том, что пустил его одного и бросился вдогонку. Сэра Генри не было уже видно, но я, имея в виду его намек, направился к Мэри Питту. Я поспешно пошел по дороге, но сэра Генри не было видно.
Наконец я пришел к тому пункту, где дорога разветвляется. Я не знал, куда идти. Мне пришло в голову взобраться на скалу около каменоломни и оглядеть окрестность. Я так и сделал и увидал баронетта. Он стоял в четверти мили от меня на тропинке, а рядом с ним стояла женщина. Лица ее не было видно, но это была, конечно, мисс Степлтон. Стало быть, объяснение между ними уже произошло, и это было условленное заранее свидание. Парочка медленно двинулась вперед. Мисс Степлтон что-то оживленно говорила, судя по ее быстрым жестам, а он внимательно ее слушал, временами энергически качая головой, точно не соглашаясь с нею. Я стоял между скалами и, наблюдая за парочкой, недоумевал, что же мне делать далее. Последовать за ними, прервать их разговор, означало нанести оскорбление, а между тем я должен был не упускать баронетта из виду. Чувствовать себя в положении шпиона отвратительно. Но, так или иначе, я решил наблюдать за ним со скалы, а затем очистить свою совесть признанием сэру Генри в своем поступке. Правда, в случае какой-либо опасности я не мог оказать ему никакой помощи. Но что мне оставалось делать?